В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сирийский урок для Путина. Была ли атака на американских союзников в сирийской провинции Дейр-эз-Зор частью большого плана Москвы и Тегерана? Могла ли эта операция состояться без ведома Владимира Путина? Готовы ли США и коалиция защищать отныне своих союзников с воздуха? Положит ли инцидент в Дейр-эз-Зор конец надеждам Асада и Путина на победу? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Михаилом Кофманом, американским военным аналитиком, сотрудником исследовательского центра CNA, и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Передачу из нью-йоркской студии ведет Юрий Жигалкин. В то время как в четверг МИД России после недельной паузы признал, что в результате американской воздушной атаки в Дейр-эз-Зор возможно погибли 5 российских граждан, а американские военные ничего не говорят о том, были ли в рядах разбитого противника россияне, американская пресса подает этот эпизод в более драматичных красках. В заголовках постоянно мелькают цифры. От десятков до 200 россиян, которые могли быть убиты в результате провалившейся атаки на позиции сирийских демократических сил. Десятки россиян, возможно, убиты в результате атаки в Сирии, пишет «Нью-Йорк Таймс». Ей вторит новостное агентство Bloomberg, которое, ссылаясь на свои источники в России и США, говорит о гибели более чем 200 боевиков из проправительственных сил, большую часть которых, по данным Bloomberg, составляли россияне. Уничтожили ли Соединенные Штаты 200 российских наемников? Это заголовок издания Daily Beast. Но самый хлесткий заголовок предложил журнал Newsweek. Бойня на Евфрате. 200 россиян убиты в скрытом противостоянии с Соединенными Штатами. Автор статьи – Фредерик Хофф, бывший советник президента Обамы по Сирии. Он считает, что этот эпизод не результат случайного стечения обстоятельств или инициативы сравнительно мелких игроков в сирийском конфликте. Это начало осуществления новой стратегии России и Ирана – стратегии изгнания США из Сирии. То, что союзные режиму Асада силы могут попытаться подвергнуть тестированию решимость тех, кто пытается стабилизировать Восточную Сирию, не шокирует. Совсем недавно Али Акбар Вилайти, советник иранского верховного лидера, сказал в интервью иранскому новостному агентству: «Или американцы покинут Восточный Евфрат в Сирии, либо мы их вышвырнем оттуда». Возможно, операция 7 февраля, вне зависимости от состава нападающих, была зондированием, попыткой оценить готовность защитников защищаться. Атака на позиции сирийских демократических сил, где находились также американские военные советники, не могла произойти без ведома Владимира Путина. Такой вывод делает в газете «Нью-Йорк-Пост» Ральф Питерс, отставной подполковник, в прошлом сотрудник американской разведки. Путин не мог не знать о нападении крупного контингента с участием российских граждан под прикрытием бронированного кулака, объектом которого, среди прочих, были американские военнослужащие, о присутствии которых на этих позициях было хорошо известно российскому командованию. «Это была проверка боем», — утверждает Питерс. Американские военные, по его словам, прошли испытания. Ясно, что Путин был готов подвергнуть риску большое количество своих людей в надежде на то, что они уничтожат американских советников и заставят нас уйти из Сирии. Эта тактика не сработала, но Путин не опустит рук. Он заплатил гораздо более высокую цену в Сирии, чем он рассчитывал, и он хочет получить возврат на свои инвестиции, пишет Ральф Питерс в газете «Нью-Йорк-Пост». Эту атаку, подоплека которой остается по большому счету неизвестной, многие американские комментаторы рассматривают в более широком контексте, как фрагмент скоординированной Москвой, Тегераном и Дамаском, и даже Анкарой, стратегии вытеснения США из Сирии. Господин Путин, пишет газета «Вашингтон-Пост» в редакционном комментарии, пытается утвердить Россию в роли главной силы в Сирии и шире как влиятельного игрока на Ближнем Востоке, и сделать это за счет Соединенных Штатов. Россия, Иран и Турция делают ставку на то, что им удастся вытолкнуть США из Сирии, позволив Турции подавить курдов, режиму Асада взять в свои руки полный политический контроль в стране, а Ирану окопаться на северной границе Израиля. «Вашингтон-Пост» совсем не убеждена, что администрация Дональда Трампа готова противостоять всем этим недругам и призывает президента продемонстрировать большую военную, как она пишет, и дипломатическую приверженность своим союзникам в Сирии. Итак, с одной стороны, восхищение решимостью коалиции и эффективностью воздушного удара, потенциально сотни жертв в рядах нападавших и, по официальным данным, один раненый на позициях союзных коалиций сил. Но с другой — тревога, что преподанный урок может быть недостаточно убедительным для противников, что от них можно ждать мщения, а ответ администрации Трампа, преисполнившимся уверенности Асаду и его патронам, России и Ирану, выглядит пока не очень веским. Начнем разговор с моими собеседниками с самого простого вопроса. Михаил Кофман, что сейчас достоверно известно о разгроме сирийского батальона в Дейр-эз-Зоре? Убедили ли США своих оппонентов в своей решимости, как вы считаете?
Было нападение батальона. Там вроде бы в этом батальоне было смешано три группы. Первая, это, понятно, это сирийская армия. Вторая, это подразделение, такое называется ISIS Hunters, охотники на ISIS. И еще там вроде бы было большие члены боевики с местных племен. Их поддерживали наемники, контрактники Вагнера, которые знамениты в Сирии, хорошо знают. Скорее всего, они были в танках или в артиллерии.
Какое количество этих русских было, что-то конкретно известно или неизвестно? Насколько я понимаю, американские источники вообще отказываются об этом говорить.
Во-первых, они отказываются. Во-вторых, очень трудно распознать, потому что как узнать, если есть там 100 убитых, точно кто был с русских, кто был с сирийцев. Насколько я понимаю, все-таки цифры большинство потерь, это было со стороны сирийской армии. И вот эта группа ISIS Hunters. ЧВК Вагнера вроде бы сейчас выходят, скорее всего, погибло, может быть, человек от 13 до 15, и еще какое-то количество были ранены. Может быть, еще дополнительно там 15 человек или чуть больше.
Михаил, а как вы объясняете демонстрацию, я бы сказал, такой внезапной решительности Соединенных Штатов и союзников? Все-таки это первый такой удар, возможно, сотни убитых в рядах проправительственных сил, при одном раненом у союзников коалиции. Мы видели мощную воздушную атаку с применением нескольких типов самолетов, включая тяжелые бомбардировщики. Ведь все это выглядит очень внушительно.
Америка уже несколько раз очень сурово отвечала на наступление и атаки. Большая часть таких стычек была вокруг базы Алтанф, на самой южной границе там, Сирии, когда были некоторые наступления там шиитских группировок. Да? Это было, кстати, не так давно. Поэтому Америка уже пытается несколько раз представить этот урок. Я, честно говоря, не думаю, что это было неожиданно для российской стороны. Насколько я понимаю, вот эти разговоры, которые сейчас выходят, российская сторона хорошо понимает, что, скорее всего, такой ответ будет. Почему? Потому что в этих позициях СДФ, сирийские демократические силы, понятно, с ними смешаны, как генерал Херрин говорит, советники коалиции. Но советник коалиции, понятно, что под этим смыслом имеется в виду американский спецназ. Какие там советники коалиции могут быть? Правила войны такие, что если может быть какая-то жизненная угроза военнослужащим Соединенных Штатов, понятно, что на это будет очень быстрый и суровый ответ. И он таки пришел.
Хорошо, если возможный ответ США, коалиции, как вы говорите, можно было легко предугадать, чего они, грубо говоря, полезли? По беспечности или, как подозревают некоторые американские комментаторы, это такая проверочка американцев боем, в надежде, что они решат убраться, если там прольется кровь их сограждан. Как вы относитесь к такой версии?
Это вполне возможный вариант. Значит, я в своем блоге написал два типа вариантов, которые могли выйти. Первое, это специально спровоцировали, хотеть посмотреть на ответ, понимая, что они посылали в основном там сирийскую армию, каких-то местных боевиков с племен, и ЧВК Вагнера, ну, понятно, что если убивает наемников, так об этом долго в российской Минобороне плакать не будут. Это один вариант. Второй вариант, как раз не обязательно, что это Россия послала вот это подразделение 5-го армейского корпуса, что это была сирийская инициатива, и они их просто не могли остановить. Потому что понятно, что у них поддержки с вооруженных сил России не было в этой атаке. Еще не все детали, конечно, вышли, потому что с американской стороны, как и некоторые факты и детали, выходят с одной пресс-конференции по другой, поэтому, как и надо их вытягивать.
Дэвид Саттер, в своей последней книге вы пишете о том, что Владимир Путин использовал Вторую Чеченскую войну для укрепления своих политических позиций в России. Конфликт на Украине также помог его рейтингам. Российская военная кампания в Сирии используется Кремлем в целях пропаганды, это известно. Может российский президент, в самом деле соблазнившись идеей победы над Америкой в Сирии, совершить фатальную ошибку, недооценив, грубо говоря, готовность США к бою?
В глазах многих русских и вообще не только русских, Россия сумела достигнуть все, что они хотели там. Они подкрепили режим Асада, они отвлекли внимание населения от проблем в военных операциях в Украине. И В данной ситуации я не думаю, что это для них проблема. Но если они потерпляют осада и как результат создают условия для нестабильности и вооруженных конфликтов в будущем, потом не исключено, что это становится проблемой для России. Сейчас для путинского режима Сирия, скорее всего, прибавляет популярность.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Сирийский урок для Путина». Была ли атака американских союзников в сирийской провинции Дейр-эз-Зор частью большого плана Москвы и Тегерана? Положит ли этот инцидент конец надеждам Асада и Путина на победу? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Михаилом Кофманом, американским военным аналитиком, и Дэвидом Саттером, американским публицистом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. То есть вы, Дэвид, считаете, что, несмотря на бесславный исход битвы в Дейр-эз-Зоре, сирийская кампания все еще помогает Путину набирать политические очки перед выборами?
Да, в определенном смысле, хотя этот конфликт начал раньше, но как они преподносят это на русском телевидении, как они говорят об этом, и вообще впечатление, что Россия достигнула ее цель в Сирии, это, конечно, подкрепляет авторитет режима в глазах многих русских, которые хотели, что их страна определила и даже диктовала условия в мире.
Михаил, ну а вот с чисто, так сказать, профессиональной военной точки зрения, как вы считаете, насколько вот эта сложившаяся сейчас ситуация в Сирии опасна для Кремля, для Владимира Путина политически? Может ли она действительно обернуться большими потерями для него?
Я не думаю, что она может обернуться большими потерями, потому что они очень тщательно смотрят за присутствием военнослужащих в Сирии. Их очень мало, и большинство из них вокруг двух баз. Алхамайм аэробаза и Тартус, военно-морской порт. Поэтому они, как сказать, очень хорошо огорожают против возможности каких-то крупномасштабных потерь своих. И в основном используют наемников и ССО. Это типа российская версия Delta Force. И насколько я понимаю, все-таки есть, конечно, риск. Главный риск не в этих, как сказать, стычках между там сирийской армией, США и наемников, и даже то, что произошло вот 7 февраля. Более болезненная проблема – это как дальше урегулировать стратегический конфликт, который будет развиваться в Сирии между Ираном, Израилем и Америкой. В основном, с точки зрения России, они в основном выиграли свою кампанию в Сирии. Они хотели уничтожить оппозицию Асада, они хотели сделать так, чтобы все поняли, что военного варианта у них нету, как перевернуть государство в Сирии и изменить в основном внешнюю политику. Это они наиболее успешно сделали.
А теперь, как объявил в декабре Владимир Путин, уходим, по крайней мере, сокращаем присутствие и наслаждаемся плодами победы.
Они как раз уйти не хотят. Они наоборот, они укрепляются и расширяют базы. Они просто не хотят уйти. Они остаются, и не остаются из-за нескольких причин. Первое. Сирия все-таки самый главный конфликт, из-за которого они имеют ежедневный контакт с Соединенными Штатами. Это единственный конфликт в мире, где они имеют очень хорошие карты и могут постоянно с Соединенными Штатами играть. Понятно, что Сирия – это постоянно повод иметь дело с Соединенными Штатами. Сирия более интересно стала как главной войной для вооруженных сил России. И здесь бюрократическая политика. Потому что теперь все высокие офицеры, они все прокручивают через Сирию по 3 месяца. Все идут в Сирию, служат там в штабе, получают там медали ранга, и теперь надо служить в Сирии, чтобы продвигаться дальше по рангу.
И, видимо, еще российская армия говорит, вот смотрите, мы так нужны, давайте нам деньги, потому что Сирия.
Ну, понятно, и с другой стороны российская армия говорит, посмотрите, мы же главные, которые обеспечиваем имидж России как великой державы международной политики. Это же из-за нас, из-за боевых действий в Сирии, да, поэтому давайте продолживаем деньги. Потому что иначе, что вы там можете показать своему народу? Поэтому для Владимира Путина проблема – это не уйти из Сирии. Он как раз очень хочет остаться. Сирия для России – это не просто постоянная как проба армии, испытание вооружения, тренировка для всех и так далее. Ну, еще есть политические плюсы. Но, понятно, с любыми такими плюсами есть риск. И главный риск для него – это в Сирии уже разделилось более-менее в 3 войны. Вторая, насколько мы понимаем, это зачистка провинции Идлиб в Сирии и эти стычки на востоке. А третья – это стычки между Израилем, иранцами и сирийцами.
Но и в этой ситуации, естественно, у Кремля нет никакого контроля за тем, что происходит. Слишком много действующих игроков.
Есть контакты, нет контроля, правильно. И вообще в Кремле большая проблема в том, что Кремль себе поставил позицию как представителя коалиции, которая все-таки не его коалиция. Он ее не контролирует. Так же самое, как Соединенные Штаты ясно не контролируют Турции. Ни Соединенные Штаты, ни Россия не могут контролировать и просто как диктовать политику своим союзникам местным. Ни Хорошо. Саудской Аравии, ни Иордании, ни Израилю, ни Турции. Та же самая Россия не может Ирану и Сирию говорить, что будет и как.
Дэвид Саттер, наш собеседник привел интересный аргумент. Путин не уйдет из Сирии, потому что это единственное место, где он может вести равную игру с Соединенными Штатами. Действительно, ведь все начиналось с предложения российского посредничества для уничтожения сирийского химического оружия, которое, судя по всему, не уничтожено, а закончилось поддержкой режима Асада, разгромом оппозиционных сил и партнерством России и США в так называемой деэскалации, которая в действительности, как пишет американская пресса, используется для уничтожения остатков оппозиции. Вопрос. Не явился ли Путину в лице Трампа соперник, которые ему не по плечу?
Ну, я думаю, это немножко рано судить, но у нас есть какие-то признаки. Мы видели все-таки реакцию Трампа к нападению с химическими оружиями в Сирии. Он моментально практически реагировал, и я говорил с людьми в Балтийских республиках. Они сказали, что именно эта решительность их очень поощрял, безусловно, потому что они видели, что Трамп все-таки способен на реакции. Тоже, если речь идет о войне с исламским государством, так называемым, он дал местным офицерам больше пространства сделать собственные решения. Мы видели ускорение в уничтожении этой группировки после того, когда он стал президентом. И, наконец, он решил, что все-таки он не выводит войск из Афганистана. Поэтому, я думаю, есть основания думать, что он будет более решителен. Хотя это еще рано.
И ведь Дональд Трамп окружил себя очень решительными людьми. Взять хотя бы министра обороны, отставного генерала Джима Мэттиса. Американский генерал, командовавший операцией в Дей-эр-Зоре, напомнил предупреждение Мэттиса. «Если вы нам угрожаете, то мы устроим вам самый долгий и худший день в вашей жизни». Он говорит об этом предупреждении как указанию американским военным к действию. Судя по всему, в Белом доме настроен решительно.
Я думаю, настроен решительно. Это другое дело, что они могут делать в этих сложных конфликтах. Но обещать, как обещал Барак Обама в отношении к химическим оружием, и потом не реагировать, это уже не будет. Я думаю, что это уже очевидно, если мы смотрим просто, что Трамп и его администрация делали до сих пор. Но, конечно, эта ситуация в Сирии всегда была сложная, это становится сложнее. Но я думаю, что люди, которые поддерживают Трампа в Америке, его так называемый база, они будут поддерживать решительные действия в области международной политики. Те, которые поддерживали Барак Обама, они, естественно, были инстинктивно против этого. И если бы Хиллари стал президентом, она бы базировалась на тот же самый электорат, как Барак Обама. Ей было бы сложнее. Трамп имеет больше свободы.
Михаил, можно из этих действий американских военных в Сирии сделать вывод о том, что администрация Трампа фактически изменила американскую стратегию в Сирии. От нейтралитета в отношении проправительственных сирийских сил она перешла к их, как бы это сказать, нейтрализации или даже конфронтации. Ведь по следам этих событий уже появились тревожные предупреждения в американской прессе, что Трамп втягивает США в сирийский конфликт.
Во-первых, конечно, всегда есть изменения, когда меняется администрация. Администрация Обамы вообще не имела стратегии в Сирии. То есть американская стратегия была направлена на кампанию против ИГИЛа. Россия просто могла свободно заниматься тем, чем она в основном хотела. Ну, с изменением администрации понятно, что пришла новая стратегия. Сначала администрация Дональда Трампа продолживала кампании против ИГИЛ, хотела ее закончить, закруглить, но ее более стратегический подход это пересматривает конфронтацию и компетицию с Ираном в Сирии и просто пытается не допустить Ирану развивать влияние в Сирии. Это не чисто, кстати, противроссийская стратегия, с одной стороны, но с другой стороны, понятно, что так как Иран самый главный российский союзник в Сирии, это все будет очень трудно урегулировать вопросы для России. Я уверен, что администрация Трампа, те люди, которые сейчас, готовы себя вести намного более решительно с Россией, но с другой стороны, они не обязательно будут брать на себя намного большой риск. Просто они хотят показать, на что они намерены, и на что они не намерены. Поэтому, если будут дальше такие стычки или нападения, когда со стороны США там Россию и Сирию предупреждают, и если их не слушают, они будут опять проводить, как я могу лучше объяснить, показательные боевые действия. Так как, с моей точки зрения, то, что произошло 7 февраля, это было не просто, как сказать, отбить полбатальона, а еще показать.
А что показать?
Ну, это демонстрация силы, показать, что будет.
Ну, а если, допустим, если российская авиация ударит по позициям союзников Соединенных Штатов, что бы произошло?
Есть один главный нюанс. Россия уже 2-3 года проводит боевые действия против союзников Соединенных Штатов в Сирии. И много из них уже убило, без проблем. Америка на это не отвечает. Понятно, так же самое, как Россия не собирается воевать с Америкой из-за сирийской армии, Америка не собирается воевать с Россией из-за повстанцев и разных там вооруженных сил, которых тренировать. Но если Россия ударит или собирается ударить по вооруженным силам Соединенных Штатов или там советников коалиции, как их называют в кавычках, тогда это будет очень проблематично. За это и есть механизмы, как они называются, деконфликции, deconfliction mechanism, которые существуют, чтобы этого не происходило.
Кстати, Михаил, очень бросается сейчас в глаза исключительная корректность выражения американских военных во время различных брифингов. Они все подчеркивают, что они поддерживают постоянные контакты с российскими военными в Сирии. Линии связи открыты. А россияне ведут себя профессионально. Это, конечно, звучит слегка абсурдно, если учесть, что 7 февраля коалиция начала бомбардировку нападавших только после нескольких безответных звонков российским офицерам по специальной линии связи.
Что это показывает, конечно, что со стороны Америки хотели подать сигнал на сдерживаемость, да, там, сирийской армии и так далее. Но, конечно, это делают более умеренно, потому что все-таки всем надо как-то жить и смириться и проводить боевые действия в Сирии. Риск эскалации между Америкой и Россией есть. Военные всегда это чувствуют.
И не хотят усугублять.
Особенно не хотят усугублять, во-первых. А во-вторых, потому что, ну, если мы там сложим все-таки, в конце концов, интересов Америки и России в Сирии, то они никак не доходят до уровня рисковать войны с главной там ядерной державой. Конечно, компетиция будет, конечно, будут стычки, но пытаются сдержать риски эскалации.
Михаил, если я вас правильно понимаю, вы пока не видите большой опасности для Путина, для Кремля, исходящей из ситуации в Сирии.
Такое всегда может быть. Я меньше волнуюсь вооруженных сил Соединенных Штатов, намного более волнуюсь о всех остальных. Особенно вот эту третью войну между Ираном и Израилем. Здесь другие актеры и их интересы намного выше России. Надо намного больше волноваться у тех, которые рискуют и готовы рисковать намного больше, чем Россия в этом конфликте.
Дэвид, как вы думаете, какой урок Кремлю, Владимиру Путину стоит извлечь из гибели россиян в Сирии?
Ну, я думаю, он уже более-менее понимает ситуацию. Вы помните, что случилось, когда русский самолет был уничтожен
турками?
И все думали, что это будет международный кризис, но сразу же после этого никаких проблем, и отношения между Турцией и Россией не улучшились. Поэтому я думаю, путинский режим, Россия, они понимают, что это агрессия, что это пробный камень, и они попробуют.
Михаил Кофман, вам какими видятся главные уроки этой катастрофической попытки нападения проправительственных сил на позиции, где находились американские военные советники?
Ну, первый урок, конечно, если в Крыме хотели попробовать, пощупать Соединенные Штаты, насколько они намерены так отвечать, первый урок то, что им дали по рукам. А второй, я не думаю, это была так сверхпродуманная операция в Кремле, потому что большие були часто так выходят, что как раз наоборот, Если все это дело сирийцы затеяли, и за ними стояли люди, которые с наемниками, которые хотели там попробовать захватить энергоресурсы, потому что понятно, что в России есть люди, у которых уже есть контракты на добычу энергии в Сирии, но в крайнем случае потеряют наемников. Понятно, что то, что всплыло, все это всплыло в прессе и очень отрицательно показывается на Кремле, и надо более четко этим всем контролировать. Мне просто все это странно кажется, что так как предвыборная кампания сейчас идет и заканчивается в выборах в марте, что Кремль затеивал все это дело в течение середины февраля немного странно. Потому что зачем рисковать всем этим и прессой, плохой прессой, вот в течение вот этого месяца полтора? Вот это единственная вещь, которую я не понимаю.
Предсказание Барака Обамы о том, что Путин окажется в сирийской трясине, исполнится, не исполнится? Стали ли мы свидетелями исполнения этого предсказания?
Я не думаю. Так как я все еще общаюсь с людьми с администрацией Барака Обамы, они тоже соглашаются, что пока их там предсказания не сошлись, но они уверены, что когда-то в будущем все-таки они будут исполняться. Я им тоже утверждаю, что будущее мое самое любимое, потому что все правы будущего – это только не прав прошлого.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Сирийский урок для Путина. Была ли атака на американских союзников в сирийской провинции Дейр-эз-Зор частью большого плана Москвы и Тегерана? Могла ли эта операция состояться без ведома Владимира Путина? Готовы ли США и коалиция защищать отныне своих союзников с воздуха? Положит ли инцидент Дейр-эз-Зор конец надеждам Асада и Путина на победу? В передаче участвовали Михаил Кофман, американский военный аналитик, сотрудник исследовательского центра CNA, и Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.